Из-за злых деяний тех, которые нарушают семейные традиции, забываются принципы, на которых зиждется благополучие, гармония семьи и нации. Комментарий Шрила Прабхупады. Принципы управления семьей и обществом, известные в системе Варнашрама Дхарма или Санатана Дхарма, направлены на то, чтобы позволить человеку достичь конечного спасения. Нарушение традиций системы Санатана Дхарма безответственными правителями приводит к хаосу в обществе, вследствие чего люди забывают, что цель их жизни есть Вишну. Такие правители слепы, и люди, следующие за ними, непременно будут вергнуты в хаос. Дашарита кулагнанам варна санкара каракая уцадянте джати дарма кула дарма шашвата. Из-за злых деяний тех, кто разрушает семейные традиции, забываются принципы, на которых зиждется благополучие и гармония семьи и нации. Первая глава на поле битвы Курукшетра. Мы продолжаем эту тему. Арджуна, он сомневается, он не знает, в чем являются его обязанности. Во время войны он теряет смысл. Смысл своей деятельности, как кшатрия, как воина. Он находит много зловещих признаков, и он делится с Кришной как с лучшим другом. Он ищет поддержки у Кришны. Совершенно спонтанно, интуитивно, как любой преданный обращается к Кришне, так и Арджуна. Он обращается к своему единственному другу, лучшему другу Кришне. Он надеется, что Кришна развеет его сомнения, потому что момент решающий. Битва должна начаться вот-вот. И у Арджуна очень серьезные сомнения. На Арджуну ставит Махараджа Юдхиштхира, его брат. Он возлагает на него надежды особые, как на великого воина Махаратху, на кшатрия. Он знает, что битву можно выиграть благодаря именно Арджуне и Кришне. Если Арджуна откажется от сражения, то означает, что войны фактически либо не будет, либо она будет проиграна. И так, решающий момент Арджуне пришлось выбирать. Он как бы встал в центр этих событий. От него зависело так многое. Либо все люди погибнут на этом поле Курукшетри, практически все миллионы людей. Либо кто-то должен просто без боя сдаться. Либо он уже хотел быть убитым, просто безоружным, просто быть убитым. Он просто не знал, что делать. И здесь он выдвигает такой серьезный аргумент, который именно его мучает. Арджуна, он находится в таком знании, что он понимает, от чего зависит благополучие, благоденствие в обществе. От чего зависят люди? От чего зависит хорошее и плохое? На чем все это держится, добродетель? Арджуна знает прекрасно этот фундамент. И он называет его здесь, что этот фундамент семейной традиции. Семья, она должна иметь традиции. Не просто дурные привычки, а традиции. Если разрушить эти традиции, то люди перестанут следовать хорошим вещам и начнут следовать дурным вещам. И, конечно, речь идет о том, что люди просто утратят знания, если исчезнут традиции. Традиция обладает огромной силой. Традиция означает, что человек принимает это как само собой разумеющееся. Он воспитывается в этих условиях. Он не задумывается, почему это так, а почему это так. Он попадает в эти условия уже маленьким ребенком, уже в условии семьи сразу же. Есть отец и мать, есть бабушка, дедушка, есть родственники. Он приходит в этот мир именно в такие условия. Если в этих условиях есть религиозные традиции, он усваивает их. Если безбожные традиции, он их усваивает также. Он усваивает все, что приходится, с чем ему приходится соприкасаться и в какой атмосфере находиться. Например, Веда говорит, что человек очень, конечно же, удачлив. Это хорошая карма, если он рождается в семье благочестивых людей, религиозных людей. Например, Индия, она имеет такие очень богатые традиции религиозные. И мы можем видеть, что там люди другого сорта, другого порядка совсем. С точки зрения духовных качеств добродетели, они превосходят все человечество. Это единственное место удивительное, где люди обладают какими-то уникальными способностями и качествами. И, конечно, уже не все, потому что также приходят и другие традиции Запада. Например, привычка к употреблению интоксикации в Индии стала распространяться примерно в 50-е годы. Шрила Прабхупада наблюдал это собственными глазами, как стали появляться в Калькутте именно, в таком огромном городе, курящие мужчины, одинокие женщины стали появляться на улицах. И Прабхупада видел, что это начинается деградация, разрушаются традиции. Есть определенные традиции, которые не может перешагнуть человек, если он воспитан в них. Но под влиянием дурного примера он может нарушить эти традиции. И поэтому человек должен воспитываться в таких условиях, где он имеет возможность наблюдать и хорошее, и плохое, и различать эти вещи, что хорошо, что плохо. Например, в Спарте так они учили своих людей, воинов, пропаганда против алкоголя. Они поили какого-нибудь пленника вином. Потом, когда человек был совершенно пьяный, делал всякие глупости, он падал, поднимался, что-то бормотал, они собирались, смеялись вокруг. Посмотрите, во что превращается человек, если он пьет этот напиток. Посмотрите, он превращается в животное. И таким образом все могли видеть это, они подавали такой пример. Они это делали именно таким образом. Они употребляли алкоголь с целью показать, как это плохо. И это такой были традиции. Никакой спартанец никогда не пил вино сверх меры, никогда. Никогда не становился пьяницей. И в некоторых племенах также есть такие очень сильные традиции. Если мы хотим поддерживать какие-то принципы в обществе, необходимы традиции именно. Например, сейчас, если мы говорим про распространяем вегетарианство, что нельзя употреблять интоксикации, нельзя незаконный секс, нельзя азартные игры. Каждый может согласиться на основании разума, что это неплохие принципы, но поскольку нет таких традиций, мой отец пил, мой дед пил, мой прадед ел мясо, почему я должен следовать этому всему? Хотя это и хорошо, но это не наши традиции, не русские традиции. Поэтому это трудно усваиваться только потому, что нет традиции такой. Конечно, эти традиции начались уже в сознании Кришны. У нас тоже будут дети и внуки. И наши дети не воспитываются именно в таких традициях. Это уже семейная традиция, это большая сила. И ребенок, выросший в таких условиях, он усваивает это как должное. Он уже всю жизнь будет помнить, что это плохо есть мясо. Это плохо принимать интоксикации. Он запомнит это. Такую силу имеет традиция, особенно сильное влияние имеют бабушки. Воспитание детей, говорится. В ведах есть там подтверждение, но я слышал это от духовного учителя. Он объяснял это, что бабушек и дедушек сейчас очень не хватает в Исконе. Что самое сильное влияние именно они оказывают на детей. Если бабушка и дедушка что-то говорят, то ребенок принимает это, потому что они говорят это с большой любовью к ребенку, желанием ему только-только добра, они всегда защищают его от родителей. Бабушка и дедушка. Это такая надежная опора, бабушка и дедушка для ребенка. С любой проблемой он бежит именно к бабушке или к дедушке. Он знает, что они никогда не откажут ему. Таковы традиции. Такова природа. И обычно по природе вещей бабушка и дедушка наделены большим опытом жизни и большим духовным знанием. Так должно быть. Проживши жизнь, они обладают таким богатством, что не просто из устно говорят что-то ребенку, рассказывают какие-то истории, связанные с Кришной. Они это делают так привлекательно. Всякие игрушки им делают, Кришна, вот это будет Радха. И есть много историй, которые они могут знать и рассказывать, сказания о Кришне. И ребенок все это просто усваивает, как за чистую монету. То, что мы читаем, скажем, в Бхагавадгите и в источнике, мы можем найти, что из устной традиции гораздо больше в Индии до сих пор. Тысячелетиями передается это, что такое семейная традиция, посмотрите. Даже если нет книг, знание протекает. Это фактически то же самое, что парампара, цепь ученической преемственности. То есть родители, они несут ответственность перед детьми. Мы видим это, так же природа, что молодые люди могут быть безответственны и жить, как им приказывают чувства, как они хотят, на поводу чувств. Но когда появляются дети, они становятся ответственными, не так ли? У каждого человека появляется ответственность перед своими детьми, потому что никто не хочет, чтобы их ребенок вырос глупым, неразумным, несчастным. И тогда они с этого уровня задумываются, так, что я могу для него сделать, как я должен его воспитать. Я имею опыт жизни, не очень хороший, думает каждый человек. Но они должны прожить по-другому. Я знаю, что им нужно говорить. Им нужно говорить, не кури и не пей. Сам-то я, конечно, пью и курю, но я-то знаю, что это плохо. Но поскольку это не в традиции семейной, это не имеет никакой силы. И родители, они думают, мы говорим правильно, что это за дети такие, это выродки, они не слушают ничего. Мы же говорим правильно. Что мы говорим плохого? Мы говорим только из любви к тебе. Но ребенок не слушает. Потому что он не видит такого примера, таких сильных традиций, которым бы следовали сами родители. Поэтому Арджуна, он упоминает именно об этом, о традициях. И именно традиции имеют такую силу в воспитании нового поколения. И новое поколение приходит каждые 7 лет, очень быстро. Через 7 лет уже новое поколение, как бы мы уже половину населения не узнаем, уже молодые вступают в активность, совершают уже те ошибки, которые мы только что совершили, и мы удивляемся, что такое, зачем они это все делают. Мы совершали точно такие же ошибки. И... Но так, вот такого влияния времени, поскольку они воспитываются так же, без ведических традиций. И традиция такова нынешняя, что просто живи, как ты хочешь, но с умом. Ты должен умно жить, ты должен бороться за жизнь, не быть простачком. Одна цыганка подошла ко мне и сказала, будешь жить 92 года. Я думаю, проклятие или благословение. Я думаю, ну хорошо, ладно, 92 года, предположим, может быть. Но я хотел уйти оттуда. Он говорит, ну ты слишком прост. Тебе нужно быть похитрее в жизни. Она сделала комплимент такой, то есть мне хороший совет дала. Нужно быть похитрее в жизни. То есть она ничего не знает о брахманических свойствах, качествах. Она думает, вот это хорошо будет для человека. Будь похитрее. Я уверен, что они так же воспитывают своих детей. Это традиция. Нужно быть похитрее, не быть таким простачком. Мать, во всяком случае, мне так говорила. Помню, как в детстве мы ехали в поезде, и там были какие-то дети в купе, мы очень долго ехали, 7 суток куда-то, в Среднюю Азию, что ли. И дети всегда играют, там у них игрушки, они там пробуют брать друг у друга, эти игрушки обмениваются. И какой-то ребенок, какая-то девочка, она попросила что-то у меня, и отдал какой-то предмет, не помню, то ли ручку. И мать так посмотрела, заметила это. Я вижу, что мать почему-то недовольна. Но она молчала, потому что были другие люди. И потом я подошел к этой девочке, что она режет ножницами, и попросил у нее ножницы. Она не дала мне ножницы. Нет, мои ножницы. И мать сделала мне такой жест. Понял? Я до сих пор помню это. Она сделала очень многозначительный жест. Понял? Она ничего мне не говорила. Ты понял, как нужно жить? Не будь таким простым дураком. Ты понял? Так воспитываются традиции. Ребенок смотрит на родителей. Какие у них отношения друг с другом? Какова традиция? Если отец приходит пьяный с работы, и сапоги, жена снимает ему, ребенок воспитывается и видит все то же самое, делает так же. Он делает точно так же. Потом удивляется, почему ты, моя жена, мне сапоги не снимаешь? Моя мать всегда снимала моему отцу сапоги. Таковы традиции, таковы правила. Такова высшая добродетель. Должен следовать этому. На этой почве много появляется ссор, разные привычки. Как мы с женой вначале ссорились по таким вещам, что она картошку чистит вот так толсто, а я вот так тонко. И мы не могли уже чистить картошку. Как ты чистишь картошку? Говорю, ты посмотри, ты пол картошки срезаешь. А ты скупой, она говорила. Смотри, как ты режешь картошку. Ты будешь сейчас целый день сидеть из-за своей жадности. И мы с ней на ножах чистили картошку. Разные традиции, разное воспитание. И потом я заметил, что мать ее так чистит картошку, и отец так чистит картошку, они как топором рубят, у них много картошки, и там огород. А родители, городские жители, они чистят по-другому картошку, поэтому я также по-другому ее чищу. У нас разные традиции. Хотя мы живем как бы в одной стране, у нас возникают как бы разные традиции, разные привычки, разные гуны. Поэтому люди не могут найти общего языка, также по этой причине, это тоже важный момент. Что очень разные традиции. И затем, когда я посещал своих друзей в детстве и наблюдал, как они живут, я вижу, что у них также есть свои традиции, совершенно отличные от нашей семьи. И всегда это было очень удивительно. Например, однажды я увидел, что у моего друга родители ученые, я очень удивился. У меня не были никогда учеными. Я очень удивился. И в той квартире была целая библиотека, тысячи книг было. В каждой комнате были книги на всех стенах, кругом. У меня были такие традиции. Я даже позавидовал немного. Вот какие родители продвинутые. Я матери сказал об этом. И мать страшно разозлилась. Да что, говорит, мы у тебя дураки, что ли? Не стала мне опять чему-то учить. И так далее. То есть эти традиции – необученность. И человек в цивилизованном обществе, он просто знает, что есть интеллектуалы, есть управляющие в этом мире, есть вайш, есть шудр. С самого начала он понимает эти вещи. Иначе какое же это образование? Он не может даже различать. Ведическая система такова, что даже по одежде можно сказать, кто есть кто. Такова цивилизация, ничто не скрыто. Такова традиция. Вы выходите на улицу и все понимаете. Вот это грехастка идет, семейный человек, просто по одежде белый отходит у него. Значит, вы знаете, как с ним строить отношения. Если вы, допустим, в брахмачарии ходите просить пожертвования, кому вы пойдете? Вы ищете грехастыми, вы не пойдете к брахмачариям. Если вы хотите что-то узнать о духовном знании, вы можете увидеть, что есть какой-то бабаджи, отреченный, он с четками, он всегда повторяет мантру и так далее. Он тоже одет как-то специфически. Или саньяси идет по улице, часто можно видеть. И мы знаем, кому как обратиться, как относиться уже по одежде. Даже еще не зная человека, такова ведическая традиция. Мы можем уже различать окружающий мир, что и что. Это важный момент на самом деле. Это не просто какие-то внешние вещи, потому что в этой цивилизации мы тоже должны пользоваться какими-то внешними атрибутами. Милиция, скорая помощь, продавец в магазине, представитель фирмы. Это важно. Приходит человек, он одет в какую-то форму. И вы уже знаете, как с ним общаться. И вы знаете, почему он пришел или зачем он пришел. Все это уже подразумевается. Также очень важно взаимоотношение мужчин и женщин в ведическом обществе. Как? Принцип такой, что человек должен относиться как к своей матери, к любой женщине, кроме своей жены. И тем не менее, каждый человек будет иметь какие-то отношения с женщинами, даже на улице иногда он может что-то спросить, или это естественно. И как это делается? Это тоже зависит от того, как женщина выглядит. Как она одевается, например. Не значит, что ко всем женщинам он может одинаково обращаться, как угодно. Нет, в зависимости, кто эта женщина, это видно по одежде, где у нее пробор, например. Есть ли у нее здесь красная это полоса, значит, она замужем. Или она очень наряженная вышла на улицу, это означает, что муж дома у нее. Или она не наряжена и закрывает лицо, значит, муж уехал, поэтому она избегает вообще показываться где-то. И такой человек уже вообще к ней не обращается, потому что она стыдится разговаривать с мужчинами, когда мужа нет дома. Понимаете, да? Уже можно сразу строить правильные отношения. Но поскольку сейчас в обществе как бы единственная традиция – это удовлетворение чувств, вожделения, то это не очень-то как бы считается выгодно показывать себя, кто есть кто. Лучше просто какая-то разнообразная одежда, мода всевозможная, все это меняется постоянно. И не так важно, кто есть кто. Просто кто нравится, так себе, как хочешь, так и веди, знакомься с кем угодно и так далее. То есть никаких традиций, другими словами. И у животных тоже нет традиции, они узнают друг о друге по запаху, например. Или укусят сначала и посмотрят, что будет. Потому что нет никаких традиций. У них такие законы чувств. Что чувство приказывает, то они. И он сразу начинает обнюхивать друг друга. Вот. Если это кому-то не нравится, он кусает за ухо. И тот понимает, с этим лучше не связываться. И отбегает в другую сторону, куда там кого-то еще ищет. Смотри, какой характер у него. И так это вообще никакие не традиции. И человек большую часть своей жизни, он живет, конечно же, в семейных условиях. Ребенком он живет в семье, где есть родители, а потом он вырастает, создает собственную семью. Означает, что он также несет какую-то ответственность, какие-то традиции. Арджуна боялся этого, что если исчезнут традиции, ничего святого не останется. Как же будут люди развивать сознание Кришны в этом случае, если не будет традиций таких? Тогда будет традиция, ешь, пей, веселись. Поэтому как бы Арджуна, осознавая эту ответственность, он испытывал действительно страх. Он буквально как будто бы видел, что получится из этого. Ничего хорошего, он думал, не получится. И так, когда традиции разрушаются, становится очень трудно проповедовать какую-то добродетель, добро, что люди не принимают. Они думают, а зачем это? У нас другие традиции, другая жизнь. Поймите, это не Восток, это западный мир, это 20 век, конец 20 века. То, что вы читаете, это, конечно, здорово, это хорошие истины, но ведь поймите, это было в другое время совершенно. Это не наша культура, они говорят. Но никогда не было так, чтобы это была какая-то чужая культура. Одна культура была на земле. Бхагавад-гита – это песня Бога для всех, одна культура. Но поскольку традиции изменились, это кажется, что это не наше знание. Из другой традиции. И это факт, потому что такого подхода вообще к жизни, как написано в Бхагавад-гите, мы не видим сейчас нигде. Нигде. Действительно, традиции сильно изменились. В этом главное упущение. То, о чем говорил Арджуна, оно просто совершилось в Кали-югу. Постепенно все традиции утратились. И теперь очень трудно распространять сознание Кришны. То есть сразу люди, конечно же, не принимают. И нужно думать сейчас, как сделать это привлекательно в соответствии с их традициями. Что люди хотят, да? Что они хотят. Вот преданные, они теряют как бы ориентиры в этом. Потому что мы не живем ради удовлетворения чувств. Как бы мы пренебрегаем этим? Мы хотим преданного служения, бхакти-йога. Нас интересуют отношения с Кришной, духовные отношения с гуру. Вот. такие возвышенные какие-то идеи у нас есть. И мы забываем просто о психологии людей, об их желаниях, об их обычных совершенно желаниях и стремлениях, которыми они живут каждый день. Они что-то смотрят по телевизору, что-то читают в книгах, что-то едят, как-то они общаются, куда-то ходят, какие-то имеют хобби, какие-то интересы, и мы забываем об этом. Потому что мы считаем, что все это не важно. Это действительно все не важно, потому что это не какая-то культура ведическая, которая способствовала прогрессу цивилизации. Скорее, это похоже на деградацию. Но, с другой стороны, это необходимо понимать психологию людей для того, чтобы распространять сознание Кришны. Необходимо понимать хотя бы просто психологию современного человека. Она сильно отличается от психологии Арджуны. Если сейчас же поехать в Индию, в Вриндаван, то мы тоже заметим это, что ум людей, их психология, они не похожи ни на что. Нужно просто изучать того человека. Потому что он непонятен для современного человека. Он непонятен. Его мироощущение, его мировоззрение, его понимание мира и так далее, они полностью не совпадают. Полностью непонятны для западного человека. И таким образом, настолько разное сознание Арджуны и современного человека. Поэтому трудно понять Бхагавад-гиту. Необходимо найти форму распространения. Прабхупада, он говорит, я перевожу медленно эти книги, потому что я хочу, чтобы они были поняты. Я мог быстрее это делать. Но трудность в том, что нужно перевести так, чтобы люди поняли это знание. То есть в соответствии с их умонастроением, сейчас умонастроение людей, они все принимают через авторитет науки, через логику, через доказательства, через какие-то уже известных каких-то личностей, которые есть в этом мире. Так устроено сейчас. Хотя эти личности, они очень как бы временные имеют, временный характер, да, существования, очень быстро не меняются. Вожди, допустим, наука, теория, все это очень сильно меняется. Тем не менее, люди, они основываются на этом. Они полагаются на авторитет. Как, опять же, с этой Луной, опять эта потрясающая информация. Здесь я вот узнал, что есть выпущен фильм, где доказывается, что на Луне не были американцы. Да? Но трудно большинству людей принять это. Потому что они опираются на авторитет науки очень сильно, они верят в нее. И, например, сейчас также есть такие формы проповеди, как Бхактивиданта институт. Это совершенно научный подход к сознанию Кришны. С помощью науки, с помощью ученых. Они берут у них интервью, спрашивают, что вы думаете о том, об этом, о душе, о Боге. И люди читают и думают, вот лауреат Нобелевской премии, верит в душу. Значит, может быть, что-то в этом есть. Просто кто-то верит, известная какая-то личность. И это работает, такова сила традиции. Поэтому сейчас, если мы не будем использовать как бы современные традиции, мы тоже не добьемся большого успеха. Мы должны использовать как бы лучшие традиции, которые еще есть. Какие-то есть еще хорошие традиции, хорошие стремления. Их можно использовать в сознании Кришны. Например, вот Food for Life – это не что иное, как мы используем традицию кормить голодных людей. Это нравится людям, то, что нравится людям. Все, кто слышит об этом, говорят, это здорово, то, что вы это делаете. Но мы говорим, да, но это древняя ведическая традиция, мы сразу напоминаем. Не что-то новое, это древняя ведическая традиция. Мы сразу пытаемся подтвердить авторитет вед таким образом. Или мы говорим, а вот один ученый, он доказал, что коровий навоз чист. Говорит, да, удивительно, навоз, коровий на помет чист. Антисептик, да, он доказал свойства антисептика. И вы знаете, что самое интересное, это написано в ведах, мы говорим. Да, в ведах написано, что коровий навоз чист, хотя другой помет живых существ грязен. Итак, есть много других вещей, которые описываются в ведах, и которые еще не проверены наукой, и некоторые уже проверены наукой. Например, в Бхагаватам описывается, что в эфире можно передавать звук и образы, тонкие образы. Через пространство, означает, можно передавать тонкие формы и звуки. И мы их не слышим так, но они могут передаваться. И ученые подтвердили это, радио, телевидение. Они в эфире передают это какими-то сигналами, которые никто не видит. Но они научились их преобразовывать. Это изображение и форма, они преобразовывают какие-то волны. Потом эти волны кто-то улавливает, другой приемник, и преобразовывает снова изображение звука. Через эфир. Но это написано в Бхагаватам. И когда мы находим такие подтверждения просто научных вещей, человек убеждается, да, веда – это знание. Там есть какое-то знание, очевидно, можно доверять этому больше. Там есть какие-то подтверждения, но мы просто используем эти традиции. Так мы проповедуем. На самом деле веда не нуждается в доказательствах. Абсолютно истина. Как проверить? Очень просто. Просто начать следовать веде. И каждый сразу же убедится, что будет результат положительный. Не нужны никакие доказательства на самом деле. Не нужна никакая наука. Но вся проблема в том, что другие традиции, и человек не верит в это. В Индии, если человек один другому говорит, ты знаешь, делай так, а не так. Почему? Потому что в ведах написано вот так, так и так. Да? Хорошо, ты убедил меня. Правильно, я вспомнил, в ведах так пишется. Не требует никаких доказательств. Здесь же люди говорят, знаешь что, делай так, так и так. А ты заболел вот этой болезнью, то ты делай вот так, так и так. Почему? Ученые открыли это. Ага, все понятно, ученые открыли, я должен делать так, так и так. Тот же самый принцип, но другая традиция. Есть традиции ведические, есть традиции неведические. То есть атеистические традиции. Но принцип тот же самый, мы должны какой-то авторитет принимать. Традиции поддерживаются именно личностями, авторитетами. Есть какие-то носители знания обязательно, и они поддерживают вот эти традиции. Для поддержания ведических традиций нужны браманы. Если в обществе не будет браманов, никто не будет поддерживать веды, ведические традиции. Так все утрачивается. Поэтому Прабхупада говорил, что преодоление, приобретая брахманические качества, становятся носителями знания, живыми носителями знания, и могут распространять сознание Кришны. Если же человек находится в невежестве, то он становится носителем невежества, даже не думая об этом. Он же общается, он же что-то делает, значит, он является каким-то примером общества для кого-то, и он с кем-то общается, влияет на кого-то также, значит, он распространяет невежество. И в этом вся проблема. Когда человек не обучен, то он волей-неволей поступает неправильно, много совершает ошибок и избивает с толку много других невинных людей. Прожив жизнь, он думает, полжизни он начинает думать, что такое жизнь. Да, вот мой опыт таков и таков. Он говорит своему ребенку, вот жизнь на самом деле такова, а тут еще маленький, наивный. Но жизнь, она другая совсем, ты потом поймешь. Ты не должен так вот быть таким наивным и с каждым делиться там и так далее. Пойми, жизнь другая, тебя просто обманут. И каждый проповедует это. И он распространяет невежество. Но слышали ли мы такую проповедь отношений между преданными? Нет. Никто из преданных не проповедует друг другу, да, и своим детям. Никто не говорит, будь хитрым. Мы говорили такое на Бхагаватам когда-нибудь? Нет, преданные дорогие, не будьте так простые. Мы живем в материальном мире. Тут нужно хитрить. Тут нужны деньги. Вы, конечно, говорите о Кришне, но нам нужны деньги. Деньги. Без денег ничего не сделаешь. Кришна может быть, может не быть, а вот без денег ничего не сделаешь. Но мы так не проповедуем, не так ли? И мы так и не думаем даже. Это наша традиция. Это уже обладает силой, поскольку это стало просто традицией. Об этом даже не нужно говорить. Смешно. И смотрите, все совершенно наоборот в материальном мире. Именно там так и думают. Бог, конечно же, да. Как? На Аллаха надейся, верблюда привязываем. Говорит. Или на Бога надейся, сам не плашай. То же самое. Но это нормальная вещь. Нормально. Но они таким образом вообще отвергают помощь Бога. Это становится традицией. Они говорят, а зачем церковь? Сейчас новая теория. Знаете, вы слышали новую теорию? В церковь не нужно ходить. Почему? А потому что церковь, храм в вашем сердце прямо. Вы можете молиться где угодно. Поэтому не нужно ходить в церковь и в храм. Такова нынешняя философия, такие вот традиции. Потому что нет носителей живых знаний. И Арджуна говорит, если мы убьем всех представителей этих традиций, а кто же будет поддерживать все это? Все разрушится. Когда придут другие, они не получат должного воспитания, у них будут начнутся традиции, чувственное наслаждение. И все, и после этого уже ничего не восстановить. Если приходит варна санскара, ничего восстановить уже нельзя. Прабхупада, просто увидев одиноких женщин, курящих мужчин, понял, что наступает деградация. И с этим ничего нельзя поделать. Царь Мучукунда, мы помним, он проснулся в пещере, да, над Пинка Калаяваны. По благословению он спал еще с какой-то позапрошлой юги, или третьей юги, по-моему, он спал. Потому что он сильно устал, он воевал там, где-то полубоги просили, он очень много сил потратил. И он попросил, полубоги сказали, что проси любое благословение, любое желание выполним. Он попросил просто выспаться. Он не спал несколько лет, что-то там такое. Сверхчеловек такой был, да, он жил на райских планетах какое-то время, полубоги просили его об одном деле. Но они дали ему такое благословение, что ты можешь спать сколько хочешь. И дали благословение ему, которое он просил. Если кто-то меня разбудит, я сожгу его в пепел. Настолько он хотел спать. И он уснул в одной пещере, он забрался в одну пещеру очень уединенную и уснул там. И с прошлой юги много тысячелетий прошло, и Мучукунда спал, восстанавливал свои силы. И Кришна решил использовать это благословение Мучукунды, его способность испепелить. Так он хотел убить Калаявана, потому что Калаявана был низкорожденный, и Кришна не хотел лично убивать его. Хотя Калаявана был царем яванов, нецивилизованных людей. И он жаждал сразиться с Кришной. Он схватил оружие, набросился, но Кришна просто безоружно прошел мимо него, не глядя. Калаявана опустился вдогонку, не мог догнать его. В источнике описывается, что он не был таким преданным, таким возвышенным, что он не мог даже догнать Кришну. Кришна шел пешком, когда он бежал, и он не мог добежать до него, никак не мог дотянуться до него. Он думал, что за мистика. Вот кажется, чуть-чуть, сейчас. Но Кришна просто спокойно шел, и Калаявана не мог добежать до него. И Кришна исчез в этой пещере. Когда он забежал в пещеру, он увидел, что кто-то спит. Думаю, наверное, Кришна уснул. Интересно, но Калаявана так подумал, потому что Кришна был совершенно невозмутим. Он просто спокойно шел, не обращал внимания на Калаяву, на все его попытки, на все его старания. Прошел мимо него безоружный, хотя тот был с оружием, источая блаженство, улыбку. И поэтому он думал, наверное, он тут спит уже. Его совершенно не волнует, что тут с оружием размахиваю и вызываю его на бой. Он умиротворен. Но это не был Кришна. Кришна просто схитрил. Он спрятал. Видел Калаявану, два снопа пламени ослепительных вырвалось из глаз, и просто он в пепел превратился. И он сам удивился, что такое было сейчас. Он вспомнил, было благословение полубогов, что я испепелю любого. И потом он увидел, что в углу кто-то стоит, улыбается. При этом. И Калаявана, и Мучукунда смотрел и думал, это непростая личность. Были удивительные признаки его поведения и тела. Его улыбка, вообще его странное поведение, что он здесь делает, смотрит на него просто, стоит. И он как бы косвенно догадался, что это Верховная Личность Бога. Так они встретились с Кришной. И затем, когда Кришна дал ему свои благословения, Калаяна вышел и посмотрел вокруг. Он увидел все признаки Кали-юги. И что он сделал? Он просто ушел в Гималайи. Он не пошел к людям. Он понял, что деградация уже наступила, и нельзя ничего сделать. Эти традиции невозможно изменить, такова Кали-юга. Обычно человек не может вернуть вспять Кали-югу. Невозможно это сделать. Если традиции все разрушены, ничего невозможно с этим поделать. Можно найти одного-двух человек, может быть, в мире, которые, может быть, думают о чем-то возвышенном, о каком-то совершенстве. Может быть, можно как-то повлиять на них это все. Но изменить общество практически невозможно. Тогда можно спросить, как же Шрила Прабхупада решился на это? Изменить все общество в Кали-югу. Такого благословения и потенции Господа Чайтаньи. Что именно в Кали-югу такое происходит, один раз в Кали-югу происходит. Даже не каждую Кали-югу. Иногда это может происходить. Господь Чайтанья приходит не в каждую Кали-югу, но когда Он приходит, Он благословляет всех людей, живущих в Кали-югу. Не каждый может получить такое вот благословение. Несмотря на то, что у нас нет как бы хороших привычек, хороших традиций, духовного образования и знаний, можем быстро все это восстановить в себе с помощью процесса сознания Кришны Бхакти-йоги. В Кали-югу это очень просто, через воспевание святых имен. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Это главная традиция, главное то, что должно быть установлено в обществе, это юга-дхарма. То есть люди должны знать, что это авторитетный процесс воспевания святых имен, что это делают и христиане, и мусульмане делают, и в сознании Кришны это делают. И нужно просто доказать людям, что это единственное, что нужно делать, это основа. Основа развития человеческого общества. Это самая важная традиция и привычка. Нужно просто, чтобы люди привыкли к этому. Что воспевать святое имя – это очень хорошо. Что это должен делать каждый цивилизованный человек. И нужно всем об этом говорить, о воспевании святого имени. И так постепенно можем установить такие традиции, потому что тот, кто начинает воспевать святое имя, он сразу же обладает этой силой передавать дальше. Это возможно становится. Потому что его наделяет святое имя полномочиями, потенциями. Он становится способен утверждать это. Даже не имея никаких традиций, люди принимают на веру, что-то в этом есть. Они поют, действительно поют. И что-то в этом есть. И говорят, что нужно петь. Это нравится нам. Они хорошо говорят об этом. Убедительно. Эти ребята молодцы, они поют. Всем нравится это в Кали-югу, да? Когда преданные весело поют. Киртан. Не какой-то, конечно, заунывный такой, похоронный. А когда они весело, с энтузиазмом поют, всем нравится людям. Во времена застоя однажды мы вышли в метро, внутрь метро, внутри, там обычно не бывает милиции, мы заметили. Милиция вся наверху. И мы глянули киртан там. Там акустика хорошая еще. И мы встали посреди зала, вот в те времена, там милиции нет, и стали петь просто. Пели сначала тихонько, потом больше, и там толпа собралась людей, как обычно в то время. И затем глянули такой киртан, там у нас гитара была, барабан был, по-моему, еще. Гитара, барабан, караталы. И в то время, представьте, люди никогда ничего такого, таких традиций никто не видел. Чтобы люди с барабанами прыгали, танцевали, пели с гитарами, и с какими-то звенящими тарелками, и одну и ту же фразу «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе» и так далее. И потом, сначала мы боялись людей, люди нас боялись, потом более, так сказать, веселая атмосфера, потом люди стали улыбаться, смеяться, показывать пальцами, потом стали подпрыгивать тоже. И какой-то вдруг пьяный выскочил, он терпел, видимо, долго, стал так плясать там. И всех это так развеселило, и потом вообще такое веселье поднялось в это метро. И всем это понравилось, хотя мы как-то не выступали как профессионалы. И в конце говорили, ну, ребята, молодцы, ну, здорово, а? Что-то такое, такая реакция была. И что-то подобное было здесь, помню, когда в Екатеринбурге, вот те вот начало, да, очень интересное время было здесь. Начало всегда очень интересное, когда преданные, знаете, ничего не умеют еще делать, да, но с большим энтузиазмом это делают. Это производит колоссальное вообще впечатление на людей. То есть совершенно вышибающие всех традиций обычных, да, явления, выходят с такими голыми ногами, там, или босиком прям по улице, в тхоте по колено, там, ноги такие, костлявые такие ноги, да. И тут какой-то мятый чедар тут же, и головы бритые такие, и все улыбаются, главное, при этом. Такие счастливые. И начинают петь, и прыгать, и... Да, откуда, что за люди вообще, а? Сначала они собираются и смотрят, кто такие? Они не наши. Потом они начинают улыбаться и думать, нет, наверное, наши. Потом думают, точно наши, но просто переоделись. И очень много было смешных историй, конечно, с этими харинамами, как тут людям проповедовали преданные. Ты не есть это тело, священнику говорят, ты не есть это тело, понял? Не понял, на просада, ты не есть это тело. Потом уже позже он встречается с преданными. Я видел ваших, видел там на улице. Они мне только говорили, ты не есть это тело, ты не есть это тело. Зомби. Зомби. Иногда это было немножко, как бы... Страх некоторые вызывало. Но обычно хорошее впечатление мы оставляли. Все равно благодаря воспеванию святого имени именно. Потому что сами по себе мы выглядели довольно, может быть, смешно или вызывающе. И мы там в духе борьбы это делали, в духе демонстрации. В Санкт-Петербурге мы в духе демонстрации харинам проводили. Это всегда была борьба, потому что мы знали, что там уже милиция ждет давно нас на харинаме. У нас там место встречи было Казанский собор. И туда все съезжались на каждую харинаму. И слушали. И в конце харинамы забирали нас к себе в гости. И там мы угощали просадом, проповедовали, проводили программу, так сказать, потом они отпускали снова. И через неделю ждали снова там на месте, чтобы снова повторить все то же самое. И потом они говорят, вот опять Кришна идет. И уже они улыбались, милиционеры. Они же всех нас знали до одного. А я тебе же раньше говорил, ты опять вышел. Ну да, но мы поем всегда, мы же проповедники, мы вот служим Богу. Ну а у тебя есть там эти шарики-то, есть эти? И даже в отделение, когда приходили, а шарики сегодня есть у вас? Они писали протокол, там жевали этот просад. Ну как-то нравилось, все равно это нравилось. Это хорошая традиция. И постепенно они привыкли к этому. Сейчас они, когда уже нет на харинаме, неделю-другую, они спрашивают, а где харинама-то? Почему вы не приходите? Интересно, что преданные в Санкт-Петербурге, они перестали ставить столики на Невском. Ну, неэффективно, книги почти не шли. Они думали, лучше так ходить по квартирам. А потом решили сделать столик в одном месте. Ну, поставили столик на марафон. Преданные стали стоять, распространять книги. И несколько человек подходило и говорили, а куда вы делись? Вы всегда здесь стояли, вот на Невском, всегда книги у вас были, а сейчас что-то у вас нет почему-то. Это было так здорово. Вы так интересно говорили, я помню, проговорили о чем-то, о Кришне, проповедовали очень здорово. И то есть многим это нравится. Нужно так понимать, что эти ведические традиции, они нравятся людям. Они дают некоторые знания, понимание вещей. Как ученые в поезде ехали, и мы пытались им объяснить, что нельзя есть мясо. Почему? Ну, нельзя убивать коров, мы говорим в основном. Почему? Потому что корова мать. Да. Он так думал ученый человек. А, подумал. Ну да, в этом что-то есть, но мать действительно. Хорошо, говорит, ну а быка можно есть? Нет, ну а бык это отец. А, ну да, бык отец. Это ученые люди. Они элементарных вещей не знают, посмотрите, каковы их традиции. Их знания на уровне ума просто, но на уровне жизни они как дети остаются. Они не понимают, что есть что. И эти традиции, они хотя и простые, они просто необходимы. Это нужно прямо с детства прививать хорошие вещи. Нельзя убивать животных, чтобы есть. Это легко доказать любому ребенку практически. Каждый ребенок может этим проникнуться. Мы никогда не говорили своему ребенку, не ешь мясо, допустим, или не убивай насекомых на улице. И как бы мы ни думали, что это нужно говорить, ну ребенок еще маленький просто, о чем с ним еще говорить-то? Он просто гуляет себе, гуляет, ну раздавит кого-то, но это ребенок. Но между собой мы это обсуждали, когда гуляли, что вот все живые существа, и вот это сознание Вриндавана, что нельзя давить там насекомых, или мух убивать вот так вот и так далее. Вот иногда только комаров можно там шлепать, потому что они кусают там, ну а вообще-то лучше не делать этого. И маленький этот ребенок, еще едва-едва научившись говорить, он уже слушал все это. И однажды с детьми этот ребенок начал играть с соседскими детьми. Дети там хлопают всякие гусеницы, там, знаете, так вот. Просто для интереса, шлепы брызги смотрят, куда летят. Так дети воспитываются, им нравится это. Они не понимают, даже живое существо, нет знания такого. Нет воспитания, традиций. И этот ребенок стал проповедовать. Нельзя. Почему нельзя? Он не знает, почему нельзя. Нельзя. Почему нельзя? К Кришне не придешь. Никогда не вернешься к Кришне. Все. Традиция, смотрите. Знания, есть аргументы, не просто какие-то привычки, да? Их можно аргументировать. И так знание должно быть в жизни человека. Он должен все это правильно аргументировать. Почему ты живешь так, если спросит человек? Он скажет, я не знаю, почему я так живу, но мне так просто нравится жить. Но он должен аргументировать, если он разумный, цивилизованный человек, он может все объяснить, почему я живу так или иначе, он может все это объяснить. Он должен быть в знании. И вот таковы ведические традиции. Человек должен жить осознанно, не как животное, не просто то, что хочу, я делаю. О, пожалуйста, несколько вопросов.
Здесь описывается разница между душой и телом, между материей и духом. Вся сложность в том, что живое существо — это душа, оно очень трудно постижимо. Живое существо трудно постигается. А в сравнении с материальными какими-то явлениями, объектами, которые поддаются, например, анализу, химический анализ, логический анализ, философский анализ, математический анализ, любой. Есть много способов исследования и понимания материи. Она поддается каким-то, какой-то логике, каким-то законам определенным. И так можно анализировать материальную природу. Может быть, это не так уж и трудно на самом деле. Например, весь анализ заключается в том, чтобы сосчитать все материальные элементы. Сосчитать материальные элементы, какие-то основные и их взаимодействия. И философия Санхи занимается этим. Санхи означает считать. И они изучают материальный мир как бы в принципе. И они все низводят до принципа, чтобы понять суть. Поскольку проявление бесконечно многообразно, нет смысла бесконечно изучать это многообразие. Так не постигается материальная природа. Они низводят сюда принципа. Просто вычисляют, есть какие-то основные элементы, 5 грубых элементов, 3 тонких элемента, еще есть объекты чувств, чувства. И так они считают, тонкие, грубые, всевозможные, все, что они могут наблюдать, сведено к принципу, 5 грубых элементов, это земля, вода, огонь, воздух, эфир. Все можно описать в этих 5 элементах, очень легко, если мы знаем принцип. Всего 5 стихий. Стихия воздуха существует, стихия пространства, стихия огня, стихия воды, земли. Все, не нужно углубляться в химию, понятно, уже понятно. Весь материальный мир становится понятным из 5 материальных элементов. Но есть еще тонкие элементы, которые превосходят эти грубые. Ум, это тоже нечто материальное, безусловно, это материальный элемент. Ум, поскольку он связан с материей. Душа описывается не связана с материей. Духовное означает за пределами материи, никак не связанное. В этом стихе говорится, что хотя органы чувств действуют, и элементы действуют, взаимодействуют, душа в стороне. И поскольку ум, он связан, на самом деле он связан с телом живого существа и с внешним миром через чувства. чувством. Понять ум намного сложнее, потому что ум получает много разной информации, ум может синтезировать желания, многообразные вещи, философии, может излагать философски, логично обосновывать свои желания, например. И это тоже материальный элемент, потому что он взаимодействует с органами чувств и с грубыми элементами, он связан. Ум, разум, ложное эго — три тонких элемента. Это представляет из себя тонкое тело для живого существа и пять грубых элементов. Тело, сотканное из них, — это грубое тело живого существа. Сама же душа не имеет отношения ни к грубому, ни к тонкому телу. И здесь описываются функции тела. Когда мы изучим все эти 24 материальных элемента, мы увидим, что они взаимодействуют друг с другом. Просто по природе вещей, так же как химические вещества, они могут взаимодействовать друг с другом. Но это не является живым существом. Железо, магнит, воздух, огонь — все взаимодействует на самом деле. Это причина, это наука причинно-следственных связей. Как одно истекает из другого, как из эфира рождается воздух, как из воздуха рождается огонь, из огня вода, из воды земля. Как они связаны с чувствами. Например, эфир пространства связан с чувством слуха. Звук распространяется в эфире. И эфир проводит только звук, больше ничего. Но когда добавляется стихия воздуха, а воздух исходит из эфира, то добавляется чувство осязания. Можем осязать воздух. И он связан с чувством осязания, а эфир связан с ухом. Из воздуха исходит огонь. Иногда в природе видно, как из воздуха молния сверкает огонь. Он исходит из взаимодействия воздуха. И огонь связан с другим чувством. Это глаз, зрение. Когда есть элемент огня, можно видеть. Это чувство зависимо от огня, связано с огнем. Глаз, огонь, они связаны. Из огня исходит вода. Стихия воды связана со вкусом, с языком. Этот орган связан с водой каким-то образом, со стихией воды, зависит от него. И есть чувство обоняния, запаха. Это элементы земли дают этот запах. И нос связан с элементом, грубым элементом земля, как органы чувств. Итак, таким образом, все эти элементы материальной природы, они связаны с чувствами. Если нет чувств, например, если нет чувств, то теряет смысл вся материальная природа. Если у меня нет зрения, то для меня теряет смысл форма, и огонь перестает для меня существовать и не имеет никакого смысла и значения. Если у меня нет уха, то эфир, он мне никак не поможет, он бессмысленен становится. Или если у меня нет объекта для чувств, например, я вижу какую-то пустоту перед собой, какой смысл в глазах? Глаза есть, но никакого смысла в них нет. Итак, они очень зависимы и находят применение только тогда, когда соприкасаются органы чувств и объекты чувств. Глаз есть, и поэтому есть потребность и необходимость смотреть куда-то, наблюдать какие-то формы. И можно оценивать, какие формы более красивые, какие менее красивые. Это свойство глаза. И поэтому человек хочет, чтобы были какие-то объекты зрительные, чтобы они были красивые, эти формы, была какая-то гармония, там живопись, скульптура, архитектура, планирование городов и парков. Итак, эти прекрасные виды, они очень приводят в порядок ум, как только глаз находит применение им, что он связан с этим. Просто с огнем свет все освещает вокруг, и сразу работает для глаза. Глаз сразу начинает бегать, наблюдать вокруг все это. Сразу начинает работать и действовать. Как только мы просыпаемся, открываем глаза и включаемся во внешний мир. И открыв глаза, мы начинаем понимать, где мы, что, и вспоминаем все остальное. И глаз начинает сразу же бегать, и в течение дня он не останавливается нигде, ни на чем. Постоянно действует и ищет чего-то привлекательного. Ухо всегда обращает внимание на звуки, на тембр звука, на мелодию, на ритм этого звука. Такова природа уха. Об этом можно даже ничего не знать, даже животные, они реагируют на звуки музыки. Стоит заиграть какому-то красивому инструменту, и собака подходит, начинает выть, скулить, как-то реагирует на это. И даже растения, говорится, слышат звуки, они реагируют на музыку. Как это происходит, никто не знает, но так ухо просто связано со звуком. И есть звуки, которые очень ласкают ухо, а есть звуки, которые неприятны уху. И ум, он выбирает, вот это приятно, вот эта музыка мне нравится. И человек ставит какую-то кассету и слушает ее постоянно, что-то не нравится. И ухо тоже постоянно включено во внешний мир и купается в этих звуках. Всегда должны быть какие-то звуки. Если вдруг в какой-то момент мы слышим, что Наступила полная тишина, мы настораживаемся. В чем дело? Почему я не слышу? Почему? Даже как в кино, если звук пропадает, то все сразу начинают свистеть, кричать, топать ногами, много шума издавать. Никто не хочет просто слушать какую-то пустоту, или видеть пустоту, или нюхать то, что не имеет запаха. Если вы что-то нюхаете, это не имеет запаха, это перестает иметь какое-то значение для нас. Цветок без запаха, он бесполезен, считается. Если цветок с запахом, для обоняния, это праздник для обоняния, для носа. Нос радуется в это время. Итак, чувство имеет такую природу, но здесь говорится, душа не связана с этим. Посмотрите, как много можно получить удовлетворения благодаря чувствам, органам чувств и их объектам. Так кажется. Как можно много красивого увидеть, приятного, интересного услышать. Но здесь говорится, душа не связана. Не связана со всем этим. То есть, другими словами, ей это не интересно. Не стоит думать, что она не связана, означает, что она не чувствует всего этого. Она чувствует, несомненно, именно я это и чувствую, я есть душа. Я это чувствую, несомненно, я вижу, я могу обонять, я могу осязать, я могу думать. Это все я, это все душа, сознание в этом теле. Я могу ощущать, почему нет? Я живое существо. Но здесь говорится, душа не связана с этим совсем. Имеется в виду, что настоящего интереса для души это не представляет. Можно привести пример. Детские игры, забавы и игры взрослых. Если человек взрослый, ему не очень-то нравится заниматься какими-то детскими играми. Он тоже может видеть и ощущать это все. Но это теряет для него смысл, какой-то вкус. То есть в разных возрастах у человека разный вкус. Его сознание меняется, говорится. Сознание его как-то меняется в соответствии с телом. Он взрослеет, например, или стареет. Или снова он маленький и снова начинает играть. В соответствии с телом. То есть как тело устроено, душа будет проявляться в соответствии с телом. Но интересы души постоянно меняются, потому что меняется свойство тела. Смотря чем человек озабочен, смотря какие его желания, смотря какие его цели. Если у человека появляется какая-то высшая цель в жизни, мы видим, что его, для него утрачивают смысл какие-то низшие вещи, он забывает о каких-то простых вещах. Например, ребенок постоянно играет, но когда он взрослеет, он начинает много работать. Работать или учиться, он уже не тратит время просто на игры. Почему? У него какая-то появилась высшая цель. Не то, что это может быть приятнее для него учить, может быть наоборот, даже это трудно. Учить что-то, запоминать, не ходить и не бегать нигде. А теперь вот поддаваться какой-то дисциплине, подчиняться вернее, и идти на работу потом, и работать, и постоянно ждать пенсии какой-то, не знаю. Но он это будет делать, поскольку у него появилась какая-то высшая цель. И высшая цель поглощает его сознание, и даже он может совершать такие аскезы в течение всей жизни ради какой-то высшей цели. То есть душа может потерять интерес. Человек может потерять интерес к каким-то простым вещам ради высшей цели. Здесь имеется в виду то же самое, что душа, которая находится на пути самосознания, она может понять, что... Она может понять, что она никак не связана с деятельностью тела, что это не та деятельность, которая привлекает ее на самом деле. И так мы видим, что есть различные формы жизни, и в этих формах, в различных формах жизни есть различные потребности. И человек может оценить это все. Он может оценить, имеет свойство и разум оценивать тех живых существ, которые окружают его. И всегда человек критикует, всегда он анализирует. Говорит, вот этот человек живет плохо, этот хорошо, вот этот честный, этот нечестный, этот добрый, этот злой. Он всегда это оценивает. Поскольку вот это именно свойство души. Оценивать сознание, ощущать сознание. На самом деле, душа, она способна ощущать. Ум, например, способен думать. Чувства воспринимают объекты чувств. Но душа способна ощущать саму себя. Переживание внутри сердца – это особая вещь. И человек, когда он наполнен всякими переживаниями, для него интересная жизнь становится. Например, когда он чувствует опасность, смертельную опасность, он рискует. О, так много всего внутри. Он вспоминает всю свою жизнь, все ценности переоценивает. Потом вспоминает, да, вот в эту минуту я жил, было опасно и трудно, но в это время я жил. А тогда был голод, и тогда была война, но мы были тогда все друзья, и все было не так, как сейчас. И в такие вещи, когда он наполняется какими-то переживаниями, даже и страданиями, ему кажется, что он живет, потому что жизнь полна каких-то ощущений. Но если человек живет просто удовлетворяя чувства, жизнь становится скучной. постоянно пить кофе или чай, курить сигареты, пить что-то, ходить туда и сюда, на работу, искать деньги, это становится скучно, это становится неинтересно. Но если вы начинаете, скажем, делать что-то необычное, вы добываете деньги, но не просто так ходите на работу, а ночью вы когда-нибудь забираетесь в какое-нибудь окно, тихонько свертываете решетку оттуда, просверливаете дырку в окне, забираетесь и там проходитесь сквозь спящих там людей где-то в квартире, открываете сейф, берете золото и уносите, и жизнь успешно становится сразу удачно. И вы рискуете. Но даже это надоедает. Никто не воровал из вас? Я не воровал, но я знаю один случай, очень интересный. Если, допустим, мы не воровали никогда и пойдем сейчас воровать, о, это будет потрясающе. Столько вот переживаний, столько ощущений, мы вернемся, ему рассказывают потом новости Санкт-Киртана. Как это вообще необычно, как это опасно, как это вообще зажигательно, как это удивительное чувство такой опасности, и в то же время, что вы можете что-то взять, найти, что как хозяин себя чувствуете. Ну, вот случай был недавно в Америке. Один вор, он профессиональный вор, он в любое место может залезть. По ответственной стене может забраться на любой этаж, зайти куда угодно. Ну, он забрался в какой-то офис. Увидел просто через окно сейф. Это было уже нерабочее время, поздний вечер. Ну, и весь этот, все это здание, какой-то офис, он просто пустовал. Не составлял ему труда, как эту сигнализацию там отключить и залезть туда. Он уже отмычки, ключи достал, уже подошел к сейфу и вдруг увидел какие-то журналы, столик, диван, сел, стал смотреть журналы в это время. И уснул. И утром человек пришел на работу, смотрит, вор спит, отмычки там в сейфе, и он лежит с журналом, вызвал полицию, его взяли. Даже у воров жизнь скучная становится. Даже эта острота, она становится потом обыденной. Когда-то люди знали, что нехорошо есть мясо убитых животных. Нехорошо. И делали это втайне. Это считалось такой остротой в жизни. Когда вы кого-то там убиваете втайне, не знает никто, и съедаете, и приходите, облизываетесь, смотрите, что никто не видел. Это острота в жизни, что вы кого-то съели, например. Как вот сейчас есть людоеды, и все думают, о, как удивительно. Это очень острое ощущение, да? Вы берете какого-то человека, знакомитесь с ним на улице, приглашаете домой, съедаете его потом. Главное вовремя пригласить его к обеду. Приглашаете его на ужин, он не знает, что это за ужин на самом деле. Что этот человек ест этого человека. Но даже к этому люди привыкают. Есть такие племена людоеды, для которых это обычное дело. Пригласить в гости человека, съесть у него какую-то часть, ногу какую-то сварить его или так далее. И разделать его. Для них это вполне обычное явление. То есть ко всему чувству привыкают. Поэтому говорится, душа не связана с этим совсем. Потому что любое чувственное наслаждение имеет природу пресыщения. Чувства слабеют и становятся неинтересным. То есть любая вот эта деятельность, которая описывается здесь, видит, например, если мы думаем, что очень приятно видеть разные интересные вещи. Ну вот, хороший опыт. Поезд или автобус, когда человек долго едет сутками, или в машине, например, не очень часто приходится ездить. И какое-то несколько минут есть возможность просто с интересом смотреть по сторонам, и тут же все мелькает, и вы устаете, и вы засыпаете. Все. А то, что мы видим, удовлетворение не приходит полного. Наступает просто пресыщение и усталость. Удовлетворение чуть-чуть вначале. Так кажется, во всяком случае. Но на самом деле нет вообще. Слух то же самое. Любое чувство, осязание, обоняние, принятие пищи, движение также надоедают. Если мы долго не разминались, то приятно, полчаса, может быть. И снова мы устаем. Сон. Сон кажется здорово, когда мы устали, вот именно нужно выспаться. Но долго можно спать. Уже через какое-то время голова болит, и сны уже кошмарные, нельзя больше продолжать этот сон. Просто невозможно. Я забыл этот пример, к сожалению. Дышит. Дыхание. А дыхание тоже доставляет удовольствие какое-то. Но мы привыкаем к нему. Всегда внутренне понимая, что фактически он ничего не делает. И мы даже, когда он разговаривает, упражняет желудок, наполняет его, открывает и закрывает глаза, он всегда знает, что лишь материальные чувства взаимодействуют с их объектами, но что сам он в своей стороне. Можем наблюдать, как все это происходит, как тело работает просто автоматически. И человек может осознать это, если увидит разницу между материей и духом, если он углубит это самоосознание самого себя. Кто же он сам есть на самом деле? Как он отличается от своего чувства зрения, от слуха, от размышлений, от тонких грубых элементов? Это, может быть, может покажется трудным, потому что не поддается нашим усилиям контролю. Я могу сказать себе, допустим, уму, остановись, ум. Но ум не останавливается. Он не слушает меня. Я могу сказать зрению, глаза, не смотрите по сторонам, смотрите под ноги. Какое-то время я даже буду идти смотреть под ноги. Но какой-то визг тормозов, и я сразу смотрю, в чем там дело. Материальный мир, это не шутка. Он всегда привлекает внимание чувств. Это устроено брахмой, то есть природа такова. Всегда чувства найдут себе объект какой-то. Недолго их можно удерживать. И если же человек... Это его внешнее сознание. Когда сознание во внешнем мире находится, невозможно не думать о том, что происходит вокруг. Невозможно. Все равно человек включится в эту деятельность рано или поздно. Просто наблюдая, что происходит вокруг, человек включается постепенно в эту деятельность. Сначала он смотрит, потом начинает что-то думать, потом что-то говорить начинает издалека. И так. Потом подходит уже начинает действовать. Просто наблюдая материальный мир, человек начинает активно действовать. Так, чувства связывают его, привлекают душу. Этот внешний мир так привлекает сознание к внешнему, к внешним переменам. Но требуется, что здесь требуется? В Бхагавад-гите говорится, что человек должен узнать свое духовное существование, углубиться внутрь себя, обнаружить эту разницу и наполниться духовными переживаниями для этого, чтобы осознать. Душа, она имеет свойство чувствовать непосредственно, ощущать. Точно так же, как мы ощущаем вкус, ощущаем осязание, обоняние, точно так же можем ощущать духовные чувства, ощущения. Точно так же есть духовный вкус, духовная форма, духовный звук. На самом деле звук очень важен. Вся наша практика основана на трансцендентном звуке, на звуке Хари Кришна мантры, на звуке писаний. Мы читаем вслух, объясняем это на слух. На самом деле, с помощью звука голоса человек может передать свои ощущения духовного, то, что он ощущает. И внимательно слушающий может ощутить непосредственно, что же имеется в виду, когда говорится «душа». Если человек не ощущает собственную душу, он не сможет передать никакими средствами это. Это будет с уровня ума очень холодно, абстрактно и непонятно ни для кого. Всегда будет причина для споров. Но необходимо непосредственное ощущение собственной сущности. Поэтому это знание называется царь знания. Раджа видя, раджа гухьям, павитрам и дам, уттамам, пратякшавагамам, тармям, шушукам, картам, авьяям.